Вулли. Маленькая желтая дворняжка называлась Вулли. Впрочем, желтая дворняжка не должна иметь непременно совершенно желтую шерсть. Дворняжки вовсе не принадлежат к той собачьей породе, на которую природа потратила слишком много желтой краски. В каждой дворняжке соединены все породы собак, так что она представляет союз всех собак, не принадлежа в то же время ни к одной из пород. В то же время всякая дворняжка принадлежит к более древней и лучшей породе, нежели все другие ее аристократические родичи, так как она представляет попытку природы восстановить первородного шакала, предка всего собачьего племени. В самом деле научное название шакала — Canis aureus, попросту означает «желтая собака», и немало характерных черт этого животного встречается у собаки-дворняжки. Этот пес очень сметлив, деятелен, смел и несравненно лучше приспособлен к жизненной борьбе, нежели любой из его хорошо воспитанных сородичей. Попробуйте покинуть на необитаемом острове борзую, бульдога и дворняжку. Которую из этих трех собак вы можете застать живой и здоровой спустя полгода? Без сомнения, это будет презренная дворняжка. Она не так быстронога, как борзая, но зато не несет в себе зародыша легочных и накожных болезней. Она, конечно, не может сравниться по силе и безрассудной отваге с бульдогом, но у нее имеется нечто в 1000 раз более ценное — здравый смысл. Здоровье и ум — такие качества, которые имеют немалое значение в жизненной борьбе. И если собак предоставить самим себе, они вымрут все, за исключением дворняжек. Иногда собаки бывают очень похожи на шакалов и рождаются с острыми торчащими ушами. Остерегайтесь таких собак. Такая собака бывает хитра и смела и может кусаться, как волк. В ней заложена странная дикость, которая под влиянием жестокого обращения или долгих лишений может превратиться в самое свирепое предательство, несмотря на те прекрасные свойства, которые присущи собачьей породе и являются основой привязанности человека к собаке. Глава первая. Далеко, в горах Чевиот, родился маленький Вулли. Из всех щенят оставили только двоих. Его брата, потому что он был похож на лучшего пса в околотке, и Вулли, потому что он был маленьким желтым красавчиком. Свое раннее детство Вулли провел в обществе опытной овчарки, обучившей его своему ремеслу, и старого пастуха, несколько уступавшего по уму им обоим. Когда Вулли минуло 2 года, он уже стал совсем взрослым псом, и хорошо изучил овец. Он знал каждую овцу в своем стаде, и старый пастух Робен, его хозяин, в конце концов стал так доверять его сметливости и благоразумию, что очень часто целыми ночами просиживал в трактире, предоставляя Вулли стеречь на холмах глупых косматых овец. Вулли получил разумное воспитание и был очень способным щенком с блестящими видами на будущее. Вулли не чувствовал ни малейшего презрения к пустоголовому старому Робину. Этот старый пастух, со всеми своими недостатками и склонностью к пьянству, редко бывал груб с Вулли, и Вулли питал к нему глубокую привязанность, которой напрасно стал бы добиваться самый великий и самый мудрый человек в стране. Вулли не мог представить себе более великого человека, чем Робин, а между тем... как умственные, так и физические силы Робина принадлежали одному не очень крупному скотопромышленнику, у которого Робин служил за 5 шиллингов в неделю. Этот скотопромышленник был настоящим хозяином стада, который стерег Вулли. Однажды он приказал Робину вести свое стадо из 374 овец небольшими перегонами в Йоркширские луга. Путешествие по Нортумберленду прошло без всяких приключений. Через реку Тайн овец перевезли на пароме, и благополучно высадили на берег дымного южного Шилца. Огромные фабричные трубы пускали клубы сплошного черного дыма, затемняющего дневной свет, и низко висящего над улицами, словно грозовая туча. Овцам показалось, что скоро будет сильная гроза. Это их встревожило. Они потеряли голову и разбежались, несмотря на все усилия сторожей, по городу в 374 различных направлениях. Робин был возмущен этим до глубины своей ничтожной душонки. Он глупо смотрел вслед овцам и затем отдал приказ. «Вулли, верни их!» Сделав это умственное усилие, он уже больше ни о чем не заботился, закурил свою трубку, сел и принялся вязать недоконченный носок. Вулли тотчас же бросился исполнять приказ. Он бегал по 374 различным направлениям, настиг и привел обратно 374 беглянки к домику у парома, где ждал Робин, продолжавший вязать свой носок. В конце концов Вулли, а не Робин, подал знак, что все овцы в сборе. Старый пастух начал их пересчитывать. 370, 371, 372, 373. «Вулли!» — обратился он к собаке сукаризной. «Тут не все. Одной не хватает. Ищи еще!» И Вулли, страшно сконфуженный, побежал искать недостающую овцу по всему городу. Вскоре после его ухода какой-то маленький мальчик указал Робину на его ошибку. Все 374 овцы были налицо. Старик растерялся. Что же он будет делать теперь? Ему было приказано спешить в Йоркшир, а между тем он знал, что собачья гордость Вулли не позволит ему вернуться к своему хозяину без овцы, хотя бы ему пришлось для этого украсть где-нибудь другую овцу. Нечто подобное случалось и прежде и приводило к разным неприятным осложнениям. Робин был в большом затруднении. Как ему быть? Ведь он, чего доброго, лишится 5 шиллингов в неделю. Правда, Вулли — превосходный пес, и терять его очень жалко, но приказание скотовода должно быть исполнено. А кроме того, если Вулли уведет чужую овцу для пополнения своего стада, что же будет тогда с Робином, да еще в чужой стране? Эти размышления привели к тому, что Робин решил покинуть Вулли и продолжать путь с овцами. Благополучно ли он совершил свое путешествие, неизвестно. Между тем, Вулли обегал все улицы, напрасно разыскивая пропавшую овцу. Он искал весь день, и к ночи, голодный и усталый, с виноватым видом, приплелся обратно к переправе. И там увидел, что и хозяин, и овцы исчезли. Его горе было так велико, что просто жалко было на него смотреть. Он с жалобным визгом бегал взад и вперед, потом переправился на пароме на другую сторону и всюду рыскал и искал Робина. Убедившись в тщетности своих поисков, он снова вернулся в Южный Шилц и продолжал свои поиски даже ночью. Весь следующий день он искал Робина и несколько раз переправлялся на пароме взад и вперед. Он осматривал и обнюхивал каждого, кто приходил к парому, и с удивительной сметливостью обходил все соседние кабаки, рассчитывая найти Робина где-нибудь там. И на следующий день он делал то же самое, систематически обнюхивал каждого, кто подходил к парому. Этот паром совершал 50 рейсов в день и в среднем перевозил по 100 человек, но Вулли всегда находился у сходней и обнюхивал каждую пару ног, ступающих на землю. В этот день он исследовал не менее 5000 пар или 10000 ног. Так продолжалось и на второй день, и на третий, и всю неделю. Он постоянно оставался на своем посту, забывая даже о еде. Но скоро голод и усталость дали себя почувствовать. Он исхудал и сделался очень раздражителен, так что малейшая попытка помешать ему в его ежедневном занятии, обнюхивании ног, приводила его в сильнейшее негодование. День за днем Неделя за неделей Вулли ждал и высматривал своего хозяина, который так и не вернулся. Паромщики прониклись уважением к его верности. Вначале он с презрением относился к предлагаемой ему пище и приюту, и никто не знал, чем он питается. Но в конце концов голод все же заставил его принимать подачки. Ожесточенный против всего мира, он оставался верным своему хозяину. Я познакомился с Вулли 14 месяцев спустя. Он все еще находился на посту. Продолжал караулить возвращение своего хозяина. Но он уже поправился и пополнел. Его умная морда с блестящими глазами и острыми ушами невольно привлекала к себе внимание. На меня он даже не взглянул. После того, как убедился, что мои ноги не те, которые он искал, и как я ни старался в течение следующих 10 месяцев завести с ним дружбу, я не мог ничего добиться. Для него я значил не больше, чем всякий другой прохожий. Итак, в течение целых 2 лет это преданное существо оставалось у парома. Он не возвращался к родным холмам не потому, что боялся заблудиться, или же расстояние казалось ему слишком далеким. Нет, он не уходил от парома, убежденный, что его хозяин, божественный Робин, желал, чтобы он там оставался. Ну, вот он и остался. Однако он все-таки переезжал на пароме всякий раз, когда ему казалось, что это может помочь в его поисках. За переправу собаки обычно взимался 1 пенни, и паромщики высчитали, что Вулли успел задолжать компании несколько сот фунтов, когда, наконец, прекратил свои разъезды. Вулли не пропустил ни одного пешехода, вступившего на сходни, не обнюхав его ног. В общем, около 6 миллионов ног было исследовано этим удивительным экспертом. И все понапрасну. Однако его непоколебимая верность не пошатнулась ни разу, хотя нрав его, несомненно, испортился под влиянием такого долгого ожидания. Мы так и не узнали бы никогда, что стало с Робином. Но вот однажды к парому спустился один коренастый гуртовщик. Обнюхивая по привычке нового посетителя, Вулли внезапно остановился, пораженный. Шерсть на нем встала дыбом, и он задрожал. Затем он тихо зарычал, и все чувства его как будто сразу стремились к этому новому пришельцу. Не понимая, в чем дело, один из паромщиков крикнул ему: «Слушай, парень, ты не обижай нашу собаку!» «Да кто ж ее обижает, дуралей? Она сама скорее обидит меня!» Но дальнейшего объяснения и не потребовалось. Поведение Вулли сразу изменилось. Он стал подобострастно ласкаться к незнакомцу, усиленно махая хвостом, чего не случалось с ним ни разу за все эти годы. Все объяснилось в нескольких словах. Скотовод Дорли хорошо знал Робина. Шарф и рукавицы, которые он носил, были связаны с самим Робином. Вулли почуял это и, отчаявшись в возможности когда-нибудь увидеть его самого, покинул свой пост у парома и решил следовать за владельцем рукавиц. Дорли был очень доволен и охотно взял с собой Вулли в горы Дербишира, где Вулли снова вернулся к своим прежним обязанностям, стал стеречь стадо овец.